Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин заступает на дежурство у микрофона. Благодарю Андрея Гивко за выпуск новостей. В ближайшие полчаса мы поговорим вот на какую тему. 100 лет назад, 16 ноября 1920 года, завершилась эвакуация Белой армии из Крыма, что завершило взятие Крыма Красной армией и положило начало Красному террору на полуострове, жертвами которого стали, по разным оценкам, от 20 до 120 тысяч человек. К столетней дате по инициативе Российского военно-исторического общества началась установка памятника примирению в Севастополе. Вот и вопрос эфира мы сформировали таким образом. Нужен ли Крыму памятник примирения? Если у вас есть мнение на этот счет, мы готовы его выслушать. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки с территории Крыма и соседней России бесплатны. Вот у нас слушатели, зрители под трансляцией в Facebook Эмиль Меметов спрашивает, я извиняюсь, что это за памятник примирения, кого с кем. Ну, попытаемся рассказать из того, что известно по страницам крымских средств массовой информации. Вот композиция скульптурная, которую предполагается там установить в Севастополе, она представляет из себя двух солдат, белогвардейца и красноармейца, стоящих рядом. Белая колонна между ними увенчана золотой фигурой женщины в униформе санитарки. Памятник будет расположен на берегу Карантинной бухты. Его возводят по инициативе Российского военно-исторического общества. Вот так описывает будущий памятник сайт телекомпании «Вести Севастополь». Вот об этом тоже мы поговорим. Ну и, конечно же, ваше мнение нас интересует. Напомню, что мы ведем видеотрансляцию в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Там же вы можете оставлять свои комментарии письменные. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Вот, например, Григорий Верба пишет, что на Грессе нет тепла. Наше сочувствие, но приглашаем принимать участие именно по заявленной теме. Напомню, что говорим мы сегодня о столетии исхода Белой армии из Крыма. И еще об одном аспекте мы поговорим. В Крыму предложили переименовать Симферопольскую улицу, названную в честь коммунистического деятеля Белы Куна, который был организатором и активным участником вот этого красного террора в Крыму. Ну, начнем мы наш разговор с Андреем Иванцом, украинским историком из Крыма. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о, собственно, белом исходе. Несколько слов об этих событиях, да, о том, что им предшествовало вот к этой развязке гражданской войны. Крым был занят белой армией. Какова была расстановка сил вокруг Крыма? Почему пришлось уходить белой армии?
К 20-му году пик так называемой гражданской войны, серии войн на постимперском пространстве, в общем-то, проходило несколько войн, и Крым был непосредственно, конечно, связан с этими процессами, потому что Крым это был последний клочок европейской части бывшей Российской империи, где сохранились российские небольшевистские политические силы. В 19-м году деникинцы захватили Крым, и весной 20-го года Врангель возглавил «Белое движение», дал ему второе дыхание в Крыму и, собственно говоря, ввел борьбу до осени. Его борьба облегчалась тем, что силы Красной Армии были отвлечены на войну с Польшей и с Украинской Народной Республикой. И когда в октябре 2020 года наступило перемирие между Польшей и Советской Россией, то красные сумели перебросить войска западного направления на Крым, и дни Белого Крыма, Врангелевского Крыма были сочтены. И в результате прорыва на 8 ноября начался захват Крыма красными, который завершился к 17 ноября. Таким образом, 17 ноября 1920 года Крым оказался полностью под контролем красных. И вот организованного сопротивления белых в европейской части России в виде неких военных формирований или государственных образований больше не было, поэтому это такой момент заметный в истории. И как раз с 11 ноября Врангель, главнокомандующий русской армией, правитель Юга России, как он себя называл, он отдал приказ об эвакуации. И из Крыма было эвакуировано 146-147 тысяч человек. в Турцию, но при этом значительная часть даже военных осталась в Крыму, до 50 тысяч белых военных, поскольку красные обещали амнистию, а белые, Врангель в своем приказе говорил, что неизвестно, чем, как сложится судьба беженцев, что ни одно правительство не готово их принять. И поэтому тот, кто не боится какого-то насилия со стороны красных, они могут остаться в Крыму.
Ну вот эвакуация длилась несколько дней, пока части Красной Армии занимали крымские города. Андрей, как сложилась судьба тех, кто выехал из Крыма?
Ну, из Крыма выехавшие войска и беженцы, потому что войск выехало до где-то приблизительно до 70 тысяч человек, а всего, как я сказал, 146-147 тысяч выехало. Вот войска, они вначале расположились в трех местах в Турции. Была еще надежда на продолжение борьбы. Но она, собственно говоря, не оправдалась, эта надежда. Часть военных была украинцами, и они тоже надеялись на продолжение борьбы в рядах украинской армии Украинской Народной Республики и выезжали в места ее расположения. А в последующем эскадра Черноморского флота, которая вывозила людей, она оказалась вообще в Тунисе, и, собственно, там она в 30-е годы и прекратила свое существование. А беженцы и разъехались по городам, по разным странам Западной Европы. Часть разочаровавшихся белых вернулась в Советскую Россию, как это, например, сделал Слащев. Но особо трагическая сложилась судьба тех людей, которые остались в Крыму. Красные, захватив Крым, обещали и в процессе захвата Крыма, и в самом начале своего пребывания в Крыму, они обещали амнистию и гуманное отношение к тем, кто не оказывает вооруженного сопротивления. Но на самом деле Крым был заполнен войсками. Было создано ЧК в декабре месяце, и уже с конца ноября заработала машина красного террора. Большевики, центральное руководство партии большевиков, оно ставило задачу нейтрализовать ту буржуазию, как они говорили, которая находилась в Крыму. Вот Ленин в декабре 2020 года говорил о том, что в Крыму осталось 300 тысяч буржуазии, и мы их нейтрализуем. И, собственно говоря, эта нейтрализация, она проводилась террористическими методами. Причем работали сразу несколько репрессивных структур и особые отделы армии, которые находились в Крыму, и ЧК, и другие формирования. Поэтому масштабы террора были очень значительные. Вот создатели «Черной книги коммунизма», французские авторы, которые работали вообще над оценкой коммунистического режима в мире, они сказали, что по их оценке в гражданской войне это был один из самых массовых таких фактов красного террора. По разным оценкам, есть оценки колеблются очень сильно, от 12 до 120 и даже 150 тысяч. Но я думаю, что можно говорить, более 50 тысяч людей было расстреляно. Причем эти расстрелы сопровождались издевательствами, иногда пытками. И были факты, что даже вытягивали людей из лазаретов Красного Креста, инвалидов расстреливали. И поэтому это зима с 20 на 21 год и весна, собственно говоря, до мая еще шли массовые расстрелы, а террор вообще не прекратился и до осени. Это одно из самых драматических периодов в жизни Крыма.
Я напоминаю, что беседуем мы с Андреем Иванцом, историком. Андрей, по вашему мнению, вот сейчас мы становимся свидетелями того, как в Крыму происходит некий процесс примирения, он происходит и в соседней России, понятно, что на Крым эти процессы перекидываются, причем в некоторых местах, да, Крым становится таким краеугольным камнем этого процесса. Но вот мы видим, что в Севастополе готовится открыть памятник примирения. Я напоминаю, что у нас есть вопрос к нашим радиослушателям, как вы считаете, нужен ли Крыму этот памятник примирения? Звоните нам по телефону телефону 8 800 10 06 926. Будем рады выслушать ваше мнение. Вот по вашему мнению, Андрей, может ли такой памятник, такой монумент действительно служить делу примирения вот потомков белых и красных, да, если можно так утрировать вопрос?
Ну, сама установка монумента незаконными властями оккупационной администрации на оккупированной территории есть дело незаконное. Примирение – это, конечно, процесс важный, нужный, но так как он делается в оккупированном Крыму, оно, мы видим, не приводит к примирению, мы видим даже, какие, собственно, конфликты, скандалы связаны с созданием этого монумента, так называемого монумента примирения. Его вначале собирались ставить вообще вне Крыма, потом в Керчи, потом по указанию Путина его решили ставить в Севастополе. В 2017 году весной объявили, что этот монумент появится уже к ноябрю 2017 года. Но это не произошло. Значительная часть общественности Севастополя, такая просоветски настроена, категорически выступают против, проводили круглые столы, пикеты, писали, собирали подписи с протестами, там несколько сот подписей передавали администрации города. Они считают, что никакого примирения тут белых и красных не нужно, что среди белых потом было много коллаборационистов, и этот памятник не нужен. И есть более рациональные аргументы, которые критикуют появление этого памятника. Например, то, что он разрушает архитектурный образ города, изменяет его сильно. Во-вторых, этот памятник строится напротив Херсонеса, и даже по оккупационному законодательству эта территория, собственно, входит в зону, на которой не должны вестись никакие работы, не связанные именно с охранными и следовательскими работами. Вот связанный с Херсонесом. А тут мы видим очень масштабный проект, на который выделены огромные деньги. Есть разные оценки, говорили о десятках миллионов, а стоимость лишь памятника, обустройство территории в несколько раз дороже. Была даже цифра, что этот памятник будет стоить 190 миллионов рублей. И понятно, что его появление, оно кардинально меняет ситуацию. Исследовательские работы на этой территории, связанные с античным периодом, уже будут невозможны. Севастопольцы критиковали создание этого монумента за то, что не создан нормальный мемориал защитникам, героическим защитникам Севастополя 41-42 годов. Памятник, новый памятник. Он расположен недалеко от памятника матросу и солдату. Вот многие севастопольцы ждали, что будет реализована как бы мемориализация периода 41-42 года в этом районе прежде всего. Но вместо этого получили спущенный сверху памятник, который воспринимается севастопольцами неоднозначно.
Действительно, да, в Севастополе есть определенная реакция общественная вот со стороны, да, коммунистических политических сил, да, коммунистической направленности, левой направленности. Но есть еще и в Крыму разные точки зрения на этот счет. К сожалению, вот мы приглашали принять участие в нашем эфире крымских монархистов, но они этим приглашением не воспользовались. В свою очередь мы оставляем приглашение открытым, если захотят они высказаться на этот счет, выразить свое мнение относительно установки этого памятника примирения, мы обязательно его опубликуем. Но в то же время мы связались с известным крымским политиком, коммунистом Леонидом Грачом и спросили, как он относится к идее примирения и установки вот такого памятника в Севастополе. Давайте послушаем, что он сказал.
За Крым идет борьба. Борьба настоящая. Борьба, которая то разделяет, то объединяет. Борьба, которая до сегодняшнего дня идет, потому что все, что бы ни происходило в Крыму, оно аукается, как говорится, на всю округу. И все то, что на сегодня пытается опять пойти по пути переименования улиц, переименования памятников, отказ от чего-то, и наоборот увековечение чего-то другого, это все не есть правильным. История должна иметь свою ту историческую миссию на тот период, который она была. Нельзя после всего того, что происходило, нельзя делать, как это сделали, скажем, с Ялтинским памятником, и до сегодняшнего дня ходят и рассуждают и так далее. Нельзя этого делать и в том числе с так называемым празднованием ухода врангелесов из Крыма, чего только не придумали, как говорится, аксеновцы, с тем, чтобы лишь только взбудоражить людей, чтобы люди еще раз что-то думали и так далее. А на самом деле это и есть стирание с памяти исторических периодов, с памяти всех тех, кто имел к этому отношение, в том числе и восстановление в Крыму советской власти, в том числе все то, что происходило тогда и что происходит сегодня противоречащее, потому что все те любители, как говорится, попраздновать на Крымской земле сегодня, это все те люди, которые не понимают, что они поднимают руку не только на свое сегодняшнее, но и на свое будущее. Потому что в будущем, если вот так будут идти и дальше все события, в будущем никто не найдет места, а что же было на самом деле.
Напомню, что это были слова Леонида Грача. Напомню, что с нами на связи Андрей Иванец, историк. Андрей, может быть, реплика по поводу того, что сказал Леонид Иванович?
Ну, это такая риторика, мягко говоря, неискренняя, в том плане, что коммунисты причастны к злодеяниям очень большого масштаба в Крыму, и в частности, вот в период, о котором мы говорим, если красный террор в 20-21 году унес там более 50 тысяч жизней, то голод, который тоже стал результатом политики, прежде всего, коммунистической партии, тогда партии большевиков, он унес, только вдумаемся в эту цифру, в 1921-1923 году 100 тысяч жизней. А по переписи 21 года в Крыму проживало 719 тысяч людей. То есть буквально каждый седьмой, каждый восьмой крымчанин погиб страшной смертью, мученической голодной смертью, со всеми вытекающими последствиями, когда люди теряют из-за такой обстановки человеческий облик с людоедствами, со всеми моральными переживаниями. Это все находится на совести коммунистической партии большевиков и те современные коммунисты, которые не раскаялись в этом деле, пытаются их оправдать, они, в общем-то, выставляют себя не в лучшем свете, мягко говоря.
Ну, это мы уже подходим к вопросу о декоммунизации, мы о нем сейчас обязательно поговорим, но вот что я хотел спросить. Ну, я уже говорил о том, что, к сожалению, не слышим мы мнения монархистов крымских в нашем эфире, но какого-то особого воодушевления проектом памятника тоже незаметно с их стороны. Мы видим, что представители левых, да, сил в Крыму, они против установки этого памятника. Вот здесь вопрос тогда о том, какой может быть процесс примирения, когда одна из сторон явно говорит о том, что мириться она не собирается, и пересматривать какие-то исторические итоги тоже.
Ну, в том-то весь и нюанс, что это памятник, спущенный сверху в Севастополь, его идея не родилась среди севастопольцев, она навязана непосредственно спущенная из Кремля. И севастопольцы, очень многие оказались к этому не готовы, тем более, что это делалось вот сугубо вот в такой российской оккупационной манере, без широкого обсуждения, только после протестов там провели какую-то имитацию общественного обсуждения в виде круглого стола, на который противников не пригласили. Как всегда, распил денег произошел, там в самом начале еще в 17-м году, в 18-м году был скандал, что две фирмы, двух братьев занимались выделением и получением этих средств. Ну, это все создало, в общем-то, не лучший фон, а тем более мы говорим, что это незаконные власти на оккупированной территории устанавливают такой памятник. Поэтому вот вместо примирения наступают совершенно другие последствия.
Нужен ли Крыму памятник примирения? Ответ на этот вопрос вы можете высказать в нашем эфире. Звоните по телефону 8 800 10 06 926. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Напомню, что с нами на связи Андрей Иванец, историк. И вот в продолжение разговора я бы хотел сказать, о чем пишут нам слушатели под трансляцией. А пишут они больше сегодня о декоммунизации. Вот слушатель и зритель, да, Вьюбе Листена, пишет нам: декоммунизация, конечно, нужна Крыму, но она не может быть проведена отдельно от России. Вот такое мнение. И Пугачева пишет нам: в Крыму работы непочатый край по декоммунизации, все населенные пункты носят имена коммунистов, бандитов и террористов. Вот такое мнение. Я приглашаю выражать ваше мнение в нашем эфире. Напомню, что с нами на связи Андрей Иванец. Буквально через несколько минут к нам присоединится российский журналист и историк Николай Сванидзе. А давайте сейчас послушаем, что говорит Леонид Грач об инициативе переименования улицы Белокуна в Симферополе. Вот эту идею недавно высказал в эфире радио «Крым» председатель комитета подконтрольного России Государственного совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. Сказал он следующее: поменять ни в коем случае нельзя сохранять. Если у нас улица названа человеком, который непосредственно уничтожал людей террором, то это неправильно, сказал Николай Волков. Вот что говорит об этой инициативе Леонид Грач.
Белокун был таком в истории, у него есть место в этой истории, и пусть он остается, не надо ничего трогать, потому что тронешь Белокуна и доходят до Ленина, как это было, как говорится, не так давно в другом месте. И вообще, надо еще раз говорю, Крыму особенно, я подчеркиваю, и ценно, с одной стороны, что та история, которая была, она сохранена. И с другой стороны, это беда, если начнут ее переделывать, переписывать и так далее. Не надо.
Это были слова Леонида Грача. Попрошу Андрея Иванца мнение сказать относительно вот этой позиции и относительно того, возможно ли декоммунизация в Крыму, учитывая, что и нынешние власти в Крыму, да, мы видим, что вот депутаты подконтрольного России и крымского парламента говорят о том, что некоторые улицы все-таки стоило бы переименовать. Ленина, конечно, не трогают, но вот к Белокуна вопросы есть.
Я думаю, что масштабная коммунизация пройдет после деоккупации, но и в оккупированном Крыму, естественно, очень много политических сил российских, которые не разделяют коммунистические взгляды, и закрывать глаза на огромные преступления, которые творили коммунисты, вряд ли они будут. И в частности, вот фигура палача Белокуна, это был председателем как раз военно-революционного комитета Крыма в 20-м, в январе 21-го года, и он запустил машину террора очень жестко. Даже другие члены, вот крымские члены, Белокун приехал в Крым в составе войск Советской России, это венгер сам по происхождению, один из деятелей Венгерской Советской Республики, которая потерпела поражение в 19-м году. Вот. Так даже крымские члены военно-революционного комитета говорили о том, что не надо проводить такой масштабный террор. Не нужен он в таком масштабе. Но как раз Белокун и еще одна десантированная в Крым коммунистическая деятельница, землячка, вот они настаивали, что крымчане мягкотелые, надо их убрать, а террор развернуть еще шире. Но произошло так, что в январе 21 года убрали Белокуна и землячку, прислали новых людей, но машина террора не остановилась, она продолжалась еще многие месяцы. Но, тем не менее, прямая ответственность Белокуна в уничтожении десятков тысяч людей, она есть, и, соответственно, ну, улицы в Крыму, названные его именем, они должны быть переименованы.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Иванец, историк. Продолжим мы разговор с Николаем Сванидзе, известным российским журналистом и историком. Николай Карлович, я рад слышать вас в нашем эфире. Говорим мы сегодня, да, о политике памяти, о политике примирения. Вот в Севастополе строят памятник. Мы уже говорили о том, как он будет выглядеть. Это женщина в санитарской форме, да, и рядом стоящая или колено преклоненная, вот раз разные СМИ сообщают по-разному о том, как выглядит проект, красноармеец и белогвардеец. По вашему мнению, установка таких монументов, может ли она каким-то образом способствовать делу примирения? И вообще, насколько эффективной выглядит эта политика, насколько она заметна вот в России?
Ну, в какой-то мере заметно, потому что были перед захоронением белых генералов. Я напомню, что вся пропагандистская машина советской власти все-таки работала на стороне красных. Белые были враги, как немцы просто во время войны. Белые были враги, начиная с любимого фильма «Чапаев» и так далее. И поэтому, в общем, так сказать, все советские люди считались потомками красных, а не потомками белых. А белые как бы уехали, господа в Париже, что называется. Вот поэтому я думаю, что вот эта вот политика примирения, она правильная. Другой вопрос, насколько ее достаточно там в виде памятника. Но сам по себе памятник такого рода мне нравится, потому что давно уже пора замириться, так сказать, потомкам красных и белых. Просто это пока что не получается по причинам уже более современного порядка. А что касается переименования, то, вы понимаете, тут дело в том, что, конечно, белая куна землячка убийцы, но они выполняли это приказ Ленина. Чего мы будем кокетничать сами с собой? Если нам не нравится белая куна, так Ленин нам должен еще менее нравиться. Это все равно, что там наказывать палача, который исполняет приказ, который ему отдал, так сказать, вышестоящий начальник. Вышестоящему начальнику памятники ставим, а палача объявляем палачом. Это неправильно, несправедливо. Поэтому, начиная с белой куны землячки, нужно тогда убирать Ленина к чертовой бабушке. Иначе это просто нелогично. И поэтому действительно тогда нужно все переименовывать, что было бы, на мой взгляд, справедливо, потому что, когда говорят, что не нужно трогать историю, это лукавство, потому что, когда пришли красные к власти, они тронули историю, и все названия переименовали в свою честь. Так что теперь это не измена истории, это возвращение истории.
На ваш взгляд, насколько реалистично такое возвращение истории, о котором вы говорите?
Одномоментно нереалистично, постепенно, да.
А есть ли какие-то шаги, наблюдаете ли вы, что какие-то шаги в этом направлении совершаются? Потому что, ну, если читать, допустим, новости, да, то сообщения очень противоречивые, да, приходят о том, что касается вот политики памяти.
Не наблюдаю, потому что людей это совершенно не колышет, потому что люди, как правило, историю не знают. Или знают ее в чисто мифологическом варианте. И когда там объясняют, что там какая-то Войковская названа именем Палача, ну, плевать, кто такой этот Войков, будет слыхать Войковская, какая-то чертовская. А нам сейчас переименовывать, документы менять, эти деньги тратить, нафиг это нам не нужно. Поэтому и властям это тоже не нужно. Поэтому куча названий в каждом российском городе: улица Советская, Ленинская, Коммунистическая. И так, я думаю, еще будет долго.
Николай Карлович, ну вот говорили мы, да, о памятнике примирения в Севастополе, и когда были озвучены планы по его строительству, в городе начались дискуссии, началась критика вообще этой идеи, и первыми, кто выступает против, это представители политических партий левой направленности. По вашему мнению, можно ли говорить о каком-то примирении, если хотя вот как минимум одна из сторон не хочет как-то мириться, да, и, возможно, признавать неудобные страницы истории?
Ну, возможно, потому что это только одна из сторон, которая по инерции считает себя победителем, потому что они коммунистическая партия правила на протяжении всех лет советской власти. Советская власть только называется советской, никакой советской власти не было. Не было власти советов, была власть коммунистической партии. Само по себе название даже лживое и лукавое. И, конечно, они не хотят расставаться со своими символами, потому что начнешь выносить памятники Ленина, и это конец коммунистической идеологии, потому что она зиждется на именах Ленина и Сталина. Поэтому здесь только лихая беда начала. Конечно, они в этом не заинтересованы политически, несомненно. Но мы в этом заинтересованы как страна и как народ.
Я благодарю вас за разговор. Напомню, что с нами на связи был российский журналист и историк Николай Сванидзе. Говорили мы о столетии белого исхода из Крыма, исхода белой армии из Крымского полуострова, что завершило захват Крымского полуострова Красной армии. После этого последовали годы красного террора. Вот об этом мы говорили, о том, как сейчас в Крыму выглядит политика памяти, о тех событиях, о том, каким образом пытаются примирить потомков тех, кто потомков белых и красных, да, я уже позволил себе так утрировать, но тем не менее. Я напомню, что наш вопрос, который мы задавали в начале эфира, нужен ли Крыму памятник примирения, он тоже остается в силе. Приглашаем вас выразить свою точку зрения. Присылайте нам свои варианты, свои мнения на электронную почту. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Мы продолжаем наш эфир буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. О чем мы еще успеем сегодня поговорить? Крым станет частью нового шелкового пути. Во всяком случае, так уверяют российские аналитики-востоковеды. Якобы Китай привлечет полуостров к своему масштабному экономическому проекту под названием «Один пояс и один путь». Это означает, что новый торговый маршрут из Азии в Евросоюз будет проложен через Крым. И через несколько лет на полуостров будто рекой потекут китайские инвестиции. Для тех, кто не знает, давайте для начала напомним, что же такое шелковый путь, с которым сравнивают новую экономическую программу Китая. Великий шелковый путь – караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в средние века. В первую очередь использовался для вывоза шелка из Китая, с чем и связано его название. Путь был проложен во втором веке до нашей эры, вел из Сианя через Ланчжоу в Дуньхуан, где раздваивался. Северная дорога проходила через Турфан, далее пересекала Памир и шла в Фергану и казахские степи. Южная мимо озера Лобнор по южной окраине пустыни Такла-Макан через Яркент и Памирвела в Бактрию, а оттуда в Париж, Индию и на Ближний Восток, вплоть до Средиземного моря. Термин введен немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 году. За время путешествия с востока на запад шелк и специи проходили через десятки рук. В связи с этим историки ведут речь о путешествиях именно товаров и технологий, а не людей. Но вернемся в 21 век. До 2014 года главным экспортером продукции в Крым был Китай. После аннексии 67% всего импорта полуострова приходится на страны постсоветского пространства. И дело не только в санкциях. Крым для России прежде всего военная база, и присутствие на ней Китая нежелательно. Москва сама отговорила Пекин инвестировать в Крым, говорит политолог-международник Антон Кучухидзе. Путин предложил китайцам земли Сибири под экономические проекты, чтобы они отказались от бизнес-интересов в Крыму. Об этом же в 2015 году говорил и российский финансовый аналитик Степан Демура. Цитата: «Крым наш, Сибирь ваш». Вот что произошло в Пекине. После 2014 года Китай бросился в экономические объятия Крыма, так рассказывали СМИ, подконтрольные Кремлю. Есть история о планах китайских предпринимателей поставлять на аннексированный полуостров оборудование для асфальтобетонных заводов. А есть о том, как китайский инвестор хочет организовать туристические круизы в Крым. Китай даже увлекся крымскими винами. Эту тему активно раскручивали на федеральных каналах России. Давайте послушаем пример.
Китай увеличивает закупки крымских вин. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Георгий Мурадов. По его словам, в экономическом плане Крыму даст комфортно работать с представителями Китая, Вьетнама, Индии и государственными Северной Африки. В частности, представители Индии очень интересуются возможностями крымской эфиромасличной промышленности. Также Мурадов добавил, что европейцы проявляют Крыму большой интерес и активно путешествуют по полуострову, изучая возможность инвестиций.
В планах были настоящие винные туры. Подконтрольные России местные телеканалы снимали пиар-сюжеты о гостях из-за рубежа, которые хвалят крымские вина. Одним из таких оказался бизнесмен Се Джинбин из Китая. В интервью телеканалу «Вести» Севастополь он заявил, что крымские вина не хуже французских.
Но вино из Крыма не хуже, чем французский, но лучше, чем много других европейских стран вино.
На теме экспорта в Китай поиграли и представители бизнес-сообщества «Опора России» в аннексированном Крыму. В 2019 году, во время своего крымского форума, они сделали тему торговли с Китаем центральной, а президент сообщества Александр Калинин уповал на то, что Китай не вводил санкции против полуострова.
Китайский рынок, он растет, к примеру, ударными темпами. Никаких санкций Китайская Народная Республика не вводила в отношении Российской Федерации и города Севастополя, не собирается вводить. Нужно экспортировать туда, где нас ждут, любят и где есть огромный рынок сбыта.
Захваченный Россией Крым заманивал азиатских гостей и своей новой экзотикой. Турфирмы полуострова разработали для китайцев 30 военно-патриотических маршрутов, посвященных Второй мировой войне. Не остался без внимания жителей Поднебесной и владелец зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган» Олег Зубков. В 2015 году он принимал у себя китайских туроператоров.
Всем привет, товарищи! Товарищи! Ком! Но!
Сам Зубков в тот момент надеялся, что они направят потоки гостей из Азии на полуостров.
Китайские туроператоры для нас, ну, это большая перспектива. Более 100 миллионов китайцев выезжает за пределы Китая, путешествует. И хотелось бы, чтобы от этой сотни миллионов, несколько миллионов досталось Крыму. Это пополнит и бюджеты, это будет здорово, интересно.
Дошло до того, что в 2016 году средства массовой информации, подконтрольные Кремлю, заявили, якобы Пекин определился с принадлежностью Крыма после визита Владимира Константинова в Поднебесную.
Китай признал российский Крым.
Нас приняли и подчеркнули этим статус Крыма как части Российской Федерации. И, в общем-то, вопрос о легитимности представительства республики не поднимался ни одного раза. Все понимают, как бы на официальных площадках и на неофициальных этот вопрос даже не стоит.
Но это то, как рассказывают подконтрольные Кремлю СМИ. На самом деле позиция Пекина неизменна с момента аннексии полуострова. И она вовсе не такая, как крымчанам рассказывают по телевизору, объясняет китаевед Евгения Гобова.
Позиція така офіційна, абсолютно чітка і зрозуміла, не дає якихось різнобічних тлумачень. Китай не визнає Крим як частину Росії, Китай не визнає цієї анексії. Я не знаю, що має статися, щоб Китай визнав Крим і взагалі якось допустив свою офіційну присутність в Криму. Це речі неймовірні на даний момент.
Но, с другой стороны, в отличие от Соединенных Штатов и Евросоюза, Китай не вводил санкции за аннексию Крыма и не разрывал торговые отношения с Россией, объясняет украинский политолог-международник Антон Кучухидзе.
Вони з одного боку начебто не визнають анексію Криму, визнають принцип міжнародного права, статут ООН, але з іншого боку вони абсолютно не націлені на якісь конкретні кроки для того, щоб показати Російській Федерації не те, щоб червону карточку, а хоча б жовту карточку.
Несмотря на это, инвестировать в захваченный Россией Крым Пекин не спешит. Крупные государственные концерны в Крым не заходят. То, что оккупированную территорию включат в государственную экономическую программу Китая «Один пояс, один путь», надеяться не стоит, объясняет китаевед Евгения Гобова.
Якщо вони якось і працюють, то це через якісь російські, знову ж таки, прокладки якісь компанії. Це не може бути щось масштабне, це не може бути щось за підтримки держави в жодному разі.
Так было в мае 2017 года. Частный предприниматель из Китая через крымскую фирму арендовал землю в Нижнегорском районе. Начал строить теплицы, хотел выращивать фрукты и овощи. Но за год после протестов местных фермеров свернул бизнес. Давайте послушаем подконтрольного Кремлю председателя Нижнегорского района Крыма Александра Петрова о демонтаже теплиц.
По результатам переговоров с предпринимателями Нижнегорского района, общественностью и главами администрации сельских поселений принято решение о демонтаже постов теплиц в скобках, срок выполнения 3 календарных дня.
До 2014 года главным экспортером продукции в Крым, как я уже говорил, был Китай. Это 42% всего импорта. После аннексии этот показатель сократился в 161 раз. Дело не только в санкциях, утверждает Антон Кучухидзе. Крым для России прежде всего военная база, и присутствие на ней Китая нежелательно. Москва сама отговорила Пекин инвестировать в Крым, говорит политолог-международник.
Начебто були певні перемовини окупанта з Китаєм, і в результаті цих перемовин російська сторона вирішила в Сибірі такі ж участки землі запропонувати під економічні проекти, щоб вони відмовились від бізнес-інтересів Криму.
Таким тезисом есть подтверждение. О большей заинтересованности Китая в Сибири, чем в Крыму, ввиду географической близости, в 2015 году говорил и российский финансовый аналитик Степан Демура.
Крым наш, Сибирь ваш. Что произошло в Пекине? Вот. Последнее заявление Рамадановского, да? Китайцы такие высококвалифицированные, хорошие рабочие, так хорошо подчиняются своим боссам, что мы их просим в Сибирь.
Так был ли Китай заинтересован в инвестициях в Крым? Да, но до аннексии. Украинско-китайские отношения как раз налаживались. В 2013 году Пекин предлагал Киеву создать в Крыму зону экономического развития, объясняет Евгения Гобова.
Мова йшла про китайські інвестиції, принаймні, тобто це розбудова глибоководного морського порту, наскільки я пам'ятаю, в Севастополі, і, здається, рибного порту, реконструкція чи щось таке. Чи це, в якого це роду інвестиції, я не можу розказати. І, знову ж таки, на той момент це було все тільки на етапі меморандуму.
По данным издания Жимень-Жибао, в портовую инфраструктуру Севастополя Пекин обещал вложить 3 миллиарда долларов. Еще 7 миллиардов обещали вложить в модернизацию аэропорта Симферополя, строительство нефтеперерабатывающего завода на полуострове, базы сжиженного природного газа, учебных центров и благоустройство пляжей. После аннексии все эти проекты заморозили. Сейчас в Симферополе о китайских инвестициях напоминают только магазины дешевой китайской одежды. С полной версии материала вы можете ознакомиться на сайте Крым Реалии и на YouTube-канале Крым Реалии. На сайте Радио Свобода вы также можете найти материал Ростислава Хотына под названием «Китай и Донбасс, Китай и Крым», что определяет политику Пекина в отношении горячих точек Украины. Вот там приведен достаточно широкий спектр мнений о происходящем. Можем рекомендовать вам обратиться к этому материалу. Я также хотел бы напомнить, что время эфиров радио «Крым Реалии» с 26 октября изменилось. Привыкаем вместе к новому расписанию. С понедельника по пятницу слушайте прямые эфиры утром с 9:00 по крымскому времени. Вечером слушайте прямые радиоэфиры радио «Крым Реалии» с 19 часов. Напомню, что мы ведем наше вещание 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Услышать сигнал радио «Крым Реалии» можно на средних волнах на частоте 648 АМ, на северной части Крымского полуострова на отметке 105,9 FM с любой точки земного шара на сайте Крым Реалии. Заходите на сайт, там вы увидите кнопку, нажав на которую вы услышите нашу трансляцию. Кроме того, напомню, что ведем мы вещание и в видеоформате. Вы можете присоединиться к нашим трансляциям на платформе Facebook и YouTube. И обязательно, если вы нашли канал Крым Реалии на YouTube или страницу Крым Реалии на Facebook, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Также я напомню, что вы можете всегда связаться с нашей редакцией 8 800 1006 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России совершенно бесплатно, как во время прямого эфира, так и по его завершению. В таком случае вы просто дозвонитесь, ваше сообщение будет записано на наш автоответчик, мы его обязательно выслушаем и отреагируем. Либо свяжемся с вами, либо поищем ответы на те вопросы, вопросы, которые вы нам задаете, на которые вы не смогли найти ответов самостоятельно, либо возьмем в работу предложенную вами тему. Поэтому звоните, пишите нам также в социальных сетях, пишите нам на электронную почту, ее адрес вы найдете на сайте Крым Реалии. Также вы можете с нами связаться через форму обратной связи, которая также есть на сайте Крым Реалии. Я напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин, также этот эфир для вас провел Андрей Гивко. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечерний выпуск радио Крым Реалии в 19.00 по крымскому времени, 18.00 по времени киевскому. Ну а мы с вами увидимся и услышимся уже следующим утром. Пока. We'll be right back.